Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы возвращаемся к нашей любимой теме, а именно антропология цвета. Да, и, конечно, эта тема неразрывно связана с книгами Мишеля Пастуро, известного историка культуры и антрополога. Да, и вот уже вышло много книг, связанных с историей цвета. Там и синий, черный, белый, зеленый и так далее. И мы уже возвращались к этому разговору о том, как сквозь историю цвета можно посмотреть эволюцию общества и цивилизации. Так вот, вышла новая книга Мишеля Пастуро, которая называется «Розовая история цвета». И я думаю, что замечательно вернуться к этой теме, еще раз посмотреть на сложные взаимоотношения эволюции общества, государства и многих других сторон жизни, да, именно сквозь призму появления розового цвета, его семантики в разные периоды европейской истории. Поэтому я назвала нашу программу «Приключения розового цвета в европейской культуре». И сегодня наши гости, нами любимые, которые часто к нам приходят, чему я очень рада, это Ольга Вайнштейн, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ, и она автор книги «Дэнди. Моды, литература, стиль жизни». Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Второй наш гость – Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды», директор Аспирантской школы по искусству и дизайну Высшей школы экономики. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Коллеги, ну вот на самом деле, ну, казалось бы, да, розовый цвет – в этой линейке истории цветов, да, что мы здесь нового интересного можем узнать. А на меня, например, поразило, ну, тема, которую мы, конечно, будем обсуждать, и это будет главная часть нашей беседы, как розовый цвет стал связан именно женщиной, да, что он стал как бы принадлежностью женского гардероба и вообще, так сказать, да, ассоциации с женским. Но это, мне кажется, как-то вот чуть потом. А что меня поразило больше всего в этой книге, честно говоря, что на протяжении огромного количества времени этот цвет существовал, но названия для него не было. Это как-то, знаете, напомнило скабрезный анекдот, что есть определенная часть тела, а названия для нее нету, да? И вот, может быть, мы начнем разговор об этом, да? Вот с этой точки зрения, да? Как он появляется, но почему так долго розовый цвет в европейской культуре вообще не обозначался? Да, мне кажется, это очень важный момент, потому что, в отличие от всех прочих цветов, которые мы с вами обсуждали, там какие-то, в общем, названия довольно быстро, так сказать, да, находились в европейском контексте. Так вот, что же произошло с розовым?
Мне ужасно нравится цитата самого Пастуро, да, когда он говорит, что до жизни в розовом цвете, да, чтобы увидеть жизнь в розовом цвете, придется ждать 18-го столетия. Вот. Да, потому что, да, вот эти ассоциации с розовым как счастливым и с радостным, они вот как раз в это время формируются. Но, как бы, естественно, розовый до этого тоже присутствует в европейском таком, да, мире. И название ему таки находится, но находится только в XVI веке. Это, конечно, совершенно удивительно, потому что это вовсе не значит, да, что каких-то там оттенков розового так или иначе не присутствовало и в древности. И Пастуро как раз прослеживает этот путь в поисках вот этих улик, да, присутствия розового в в европейском мире, да, там, начиная с Помпей и с каких-то египетских захоронений. Но вот удивительная история, да, цвет как будто бы, да, уже есть, а слово пока что не придумали. И вот этим-то и хороши вообще книги Пастуро, что он как раз, да, в такой очень, такой, ну, невероятно захватывающей манере как раз, да, воспроизводит вот это вот такое вот очень многослойное, многосложное пространство, где друг с другом переплетаются какие-то лингвистические штуки, секреты красильного мастерства. Он приводит, не знаю, в пример там какие-то рецепты того, как вообще добыть вот этот самый розовый-розовый. И, с другой стороны, Геральдика, какие-то, да, богослужебные истории. И вот из этого компота, да, рождается совершенно невероятный, потрясающий вот эта ткань как бы повседневности. И, конечно, язык здесь играет определяющее значение. И вот в этом смысле, да, розовый обладает какой-то уникальной историей, потому что, ну, вот только в XVI веке появляются, да, первые вот эти вот попытки как-то его определить, и связаны они с телесностью. Да, появляется вот это словечко «инкарнато», вот, которое как раз и начинает ассоциироваться с розовым.
Я бы добавила, что вот, по сравнению с другими книгами Пастуро, эта книга про розовые отличается, она немножко другая. И это связано вот, со спецификой розового цвета, потому что Пастуро с самого начала четко говорит, что этот цвет не хроматический, то есть он отсутствует в солнечном спектре, в классификациях Ньютона. Это то, что он называет полуцвет, такой же, как вот розовый, там, оранжевый, фиолетовый, серый, коричневый. То есть это в лучшем случае оттенок красного. Так он воспринимался большую часть своей истории. И вот как раз это объясняет то, что название появилось позднее, хотя в природе розовый цвет присутствовал. Там цвет восхода, цвет раковины, цвет человеческой кожи, но он был как бы невидимым. Он не упоминался там в трактатах по эстетике, в хроматических классификациях. И более того, он часто как бы не выделялся, не различался. Тут надо, конечно, очень осторожно говорить об этом, потому что Пастуро всегда очень корректно различает, с одной стороны, зрение, с другой – восприятие, и с третьей – передача визуального восприятия в литературе, в искусстве, в живописи. И вот в конце этой книги он в заключении вот, ну, как бы сетует, вот, что это очень трудно, что эта книга труднее, чем предыдущие, потому что она начинает новую серию изучения полуцветов. Трудно почему? Потому что не хватает источников. И вот в этой книжке видно, что он, когда находит какой-то источник, сразу начинает очень радоваться и подробно об этом рассказывает, скажем, там, помпейские фрески или там росписи в македонских гробницах. Он прямо описывает эти источники, потому что наконец-то хоть что-то вот, можно сказать на их основе. И вот эти лакуны, они, из-за них выстраивается такая пунктирная история розового цвета, когда полностью вот мы можем уже говорить полноценно было так и так, ну, примерно вот начиная с XVIII века. А до этого, как он пишет, нету четко очерченного хроматического поля. Так что вот такая книга, которая была написана, несмотря на все такие научные трудности.
Ну, мне кажется, что все его книги в этом смысле, да, их цель-то, собственно говоря, пересмотреть стереотипы связанная со многими историческими исследованиями, традициями и прочее. Как раз история цвета – это вот любопытная оптика, которая это позволяет делать. Но вот действительно, он описывает раскопки в Македонии, где были обнаружены полихромные росписи, где присутствует вот такой ядреный розовый цвет. И он-то ведь как бы, да, оспаривает, значит, идею, ну, казалось бы, да, такую Плиния, историка, античного историка, мнение которого, в общем, да, чаще всего является для нас указательно, что значит, живопись Древней Греции, предполагал Плиний, сводилась к четырем цветам – красному, белому, черному и желтому. Да? И это убеждение, оно как бы передается из поколения в поколение, и, значит, представление вот о Древней Греции у нас таково с точки зрения хроматической гаммы. А, значит, он показывает, вот смотрите, значит, оказывается, розовый цвет существовал в Древней Греции, и он даже подробно описывает разные техники, которые употребляли древние художники, и открыли много способов и техник, которые были заново фактически открыты уже в эпоху Возрождения и в начале Нового времени. И это создает совершенно другую картину и художественного развития, да?
Мне кажется, цвет – это вообще, да, в этом смысле, просто подхвачу буквально цвет, вот вы говорите про эту оптику, благодарную цвета, да, как раз в развенчании мифов, мне кажется, потому что цвет – это как раз то пространство, да, где сформировано такое количество мифов, и кажется, что розовый в этом смысле чемпион, да, потому что, ну вот, если спросить сегодня, да, любого, не знаю, прохожего на улице, и там его ассоциации, связанные с розовым цветом, мы получим целый набор такой, знаете, махровых стереотипов, и это становится, да, тем более интересным, и, конечно, это невероятный вызов для историка. И я очень рада, что Пастуро добрался до розового, потому что он, ну, как будто бы давно просился, чтобы про него вот как-то, да, попытались вот рассказать через вот эту многослойную такую оптику, и мне кажется, получилось невероятно интересно, потому что тут как раз, да, вот все эти слои, вот эта вот действительно увлеченность источником, о которой Ольга говорила, она, мне кажется, тоже, ну, как будто бы является таким дополнительным бонусом для всех читателей, потому что, ну, простите, мне кажется, я просто не буду сейчас в эфире приводить примеры вот этих вот описаний рецептуры, где там упоминается в том числе ослиная моча, но на худой конец еще какая-нибудь другая. Вот. Но мне кажется, это как минимум, ну, забавно и как максимум вообще увлекательно, да, потому что, опять-таки, у нас настолько стереотипные зефирные представления об очень многих вещах, что вот такой вот взгляд критический историка периодически необходим.
Ну, мне кажется, действительно, в этой книге даже больше, чем в других, уделяется внимание технологиям, вот, красильному делу, вот эти многочисленные рецепты, которые менялись из века в век. Но все-таки, вот, я думаю, это правильно, потому что вот тот переворот в истории розового, который происходит в середине XIV века, Пастуро в первую очередь объясняет прогрессом в красильных технологиях. Вот он там очень подробно прослеживает, как в Италии вот тосканские красильщики наконец-то после многих веков правильно подобрали протраву, то есть стали разводить краситель, полученный на основе фернамбукового дерева, вот я выучила это название благодаря Пастуро, и вот к нему подобрали протраву на основе винного камня или квасцов. И вот потом это дальше уже пошло в Флоренцию, Лукка, причем это было накануне вот так называемой черной смерти, эпидемии чумы. И вот тут очень интересный момент, что они подобрали технологии, и Пастуро объясняет, что они стали усиленно искать этот рецепт, потому что появился спрос на розовый цвет. И вот он пишет, в канун эпидемии флорентийским красавицам пришелся по душе розовый цвет. И вот здесь у меня, как у читателя, возникает вопрос, а почему им пришелся по душе розовый цвет? И дальше он там объясняет, что были контакты с Востоком, что вот видели там вот эти многочисленные миниатюры, вот эти яркие розовые краски вот в восточной живописи, и что это вот как бы стимулировало этот спрос. Ну, в общем, там все время идет вот такая игра со многими факторами, и нужно соблюдать баланс, и он его блестяще совершенно соблюдает, а вот эти все обзоры красителей, там Марена, Кошениль, там вот Рокцелл, Лишайник, это просто, ну, такие вот уроки химии очень увлекательные.
И поэтические невероятные.
Да, да. Это очень интересно.
Хочется повторить на кухне.
Да, это как эксперимент.
Коллеги, ну вот это плохо произносимое фернамбуковое дерево, что меня поразило, а вот чего я точно совершенно не знала, что Бразилия названа в честь этого самого дерева, которое было Бразилием по латыни, и что когда началась колонизация, да, то есть, значит, как бы Южной Америки, обнаружили там эти деревья, которые давали куда более стойкие красители, чем те деревья, которые возили из Азии. И дешевле, потому что, извините, была, значит, на арабском труде основанная, прям такое марксистское объяснение. Но чтобы целую страну назвать в честь этого красителя, это тоже, в общем, на самом деле беспрецедентная история. И она связана с розовым цветом.
Ну, как индиго, как индиго, да, тоже, да, вот цвет, я, это же как бы появляется это как, название, оно в связи ровно с происхождением.
Ну, название, да, но как бы чтобы огромную страну назвать в честь дерева, фактически, да.
Такой явно колониализм.
Абсолютно, вот тут колониализм просто совершенно феерический, причем я так понимаю, что мало кто это знает, и вот как бы читая про это, ты вдруг понимаешь, да, что судьба целой страны и ее название, да, связано так или иначе с розовым цветом, вот с появлением этих новых технологий и потребности в этих самых деревьях, что как-то поражает воображение на самом деле.
Это правда, да. Но на самом деле, когда мы начинаем не только в цветах разбираться, но и, не знаю, там, в цветках и вот, да, в, там, не знаю, в каких-то принтах, которые становятся вдруг модными в Европе, мы обнаруживаем там невероятный, конечно, колониальный след. И у нас вот буквально в 73-м выпуске журнала «Теория моды» была подборка, и там, среди прочего, была совершенно замечательная статья. Это не относится к Пастуро напрямую, посвященная вот как раз этим ситцам и чинцам в Англии, которые у нас ассоциируются с английскостью, а они-то вообще-то приехали туда из Индии. Вот. И тоже, да, интересно, как вот это колониальное, да.
И были тоже, очень, да, здорово даже так присвоены, такой пример культурной апроприации.
Присвоены, да. Так что, да, колониальная оптика – это штука такая.
Да, но, знаете, вот тут как бы, мне что кажется важно во всех книжках Пастуро, что он всегда задает вопрос, а значит, что было раньше, курица или яйцо? Да, то есть новые технологии породили спрос на подобные ткани и цвета, или наоборот, какие-то глубокие социальные изменения цивилизационных процессов меняют вот эту семиотику, семантику цвета, и интерес к этому цвету порождает толчок, собственно, всей этой, значит, химической революции. Вот, может быть, чуть-чуть мы это обсудим, да? Ведь это очень интересный фактор. Что инициировало что?
А, ну я просто сразу вспомнила вот такой пример, который приводит Пастуро как раз на эту тему. Это вот по 18 веку, когда появляется мода на розовый, на волне общей моды на постельные оттенки, на полутона. И он это объясняет тем, что к тому времени яркие тона, там вот как раз красный, синий, они были доступны для среднего класса, даже для необеспеченных слоев. И нужно было изобрести какое-то отличие, то есть чисто социальное объяснение. И вот тогда, там вот в царстве там, Людовика XV, маркиза де Помпадур, возникает мода на розовое. которая вот культивируется маркизой де Помпадур, там розовые в сочетании с голубым, с серым, там в полосках. И это получается чисто социальный механизм. То есть должна работать вот эта машина социальных различий в моде, и розовый как раз попадает вот как колесико этой машины в эту игру.
Да-да-да, и тогда же вот появляется этот самый розовый помпадур. Да, у розового же потом как бы возникло большое количество таких подназваний, и, кстати, они в какой-то момент стали, оказались в фокусе внимания кураторов выставки «История розового», которая проходила в Институте технологии моды под кураторством, ну, там, в том числе Валерий Стил, и там каких только оттенков розового нет, да, ну, понятно, что есть Барби розовый, есть помпадур розовый, бэби, такой вот пинк, и много-много других пинков, так что выбирай любой.
Да, но при этом они все определяются все-таки в спектре именно розового. Ну, вот получается, да, что розовый в какой-то момент из оттенка красного приобретает самостоятельное как бы, значение. Да? То есть наш современный взгляд, значит, глаз, хорошо определяет вот это розовое, а это, я не знаю, там, я не знаю, блекло-красный, например. Да? А то, чего могло и не быть. Да? То есть мы понимаем, что долгое отсутствие слова и предполагает, что общество не видело этот цвет как самостоятельный. Но вот мне кажется, еще очень важный аспект – это роль Венеции. Да, вот как бы в появлении розового цвета. И вот уже упоминали, да, что перед чумой, перед большой чумой, модницы венецианские, как уже говорили, да, значит, цвет им очень понравился.
Это действительно страница, где это перепись, это такая опись нотариальная гардеробов там, огромного количества модниц. Это, по-моему, вообще источник, конечно, невероятный для историка костюма и историка моды. И сделана-то эта опись была не как бы не почему, а ровно в связи с так называемыми законами о роскоши, потому что эти регулярные описи происходили для того, чтобы контролировать потребление роскошных товаров. А где у нас основное значит, потребление роскошных товаров? Ну, конечно же, в гардеробах. И настолько подробно прописаны вот все эти детали, связанные с одеждой, и это, конечно, делает этот документ невероятным источником, с одной стороны, но с другой стороны, Пастуро как раз говорит, что, ну, во-первых, их тяжело читать, да, потому что оригиналы написаны, ну, коряво и часто довольно трудно там разбирать какие-то отдельные моменты, и опять-таки отдельным сложным моментом является то, как вот эти вот писцы, которые описывали эти, значит, гардеробы, называли цвета или детали туалета. Потому что, ну, понятно, что те, кто описывали, это были мужчины, да, и они, вероятно, имели весьма приблизительное представление о том, что это такое, как это носится, зачем это нужно. Ну, и вот это тоже нужно, конечно, иметь в виду, да, такая вот мужская оптика в описании этих роскошных гардеробов. И там как раз, да, обнаруживается довольно приличное количество таких уже присутствия розового цвета в гардеробах. И что говорит о том, что еще до чумы, да, вот этой самой чумы, которая унесла там жизни практически половины европейского населения, розовый действительно входит в моду.
Мы продолжим этот разговор про семиотику розового цвета. Так что я попрошу наших радиослушателей, не переключайтесь. Вторая часть увлекательного разговора о розовом будет скоро.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня ведем разговор о приключениях розового цвета в европейской культуре. Отталкиваясь от только что вышедшей книги Мишеля Пастуро, которая называется «Розовый. История цвета». Напомню, что гости наши – Ольга Вайнштейн, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ и автор книги «Дэнди. Мода, литература, стиль жизни», и Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды», директор Аспирантской школы по искусству и дизайну Высшей школы экономики. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Мы закончили нашу первую часть обсуждения вот как бы популярности розового цвета в Венеции, почему Венеция оказалась центром, собственно, многих красильных ремесел и так далее. Ольга, вы хотели какую-то интересную тоже вещь сказать, из-за перерыва мы не успели вас послушать, так что даю вам слово.
Дополню разговор, что вот эта опись гардероба флорентийских дам была в 1345 году. И это как раз вот то время, когда вот красильщики открыли рецепт получения розового цвета, и он вошел в моду, потому что, вот как мы говорили, появился спрос. А в Венеции, конечно же, здесь вот нельзя не вспомнить венецианскую живопись, там полотна Тициана, Веронезе. И в Венеции очень важно, что вот эти роскошные наряды на картинах, они изображались, использовались различные термины уже, они присутствовали в хроматических трактатах, вот обозначение розового цвета, вот это самое инкарната появляется с XIV века название. И оно появляется и закрепляется, потому что розовый вот прежде всего ассоциировался с изображением в живописи человеческого тела. То есть это был цвет кожи, цвет человеческой плоти. И вот именно венецианские художники, они все время вот решали эту трудную задачу, как изобразить вот разные оттенки кожи. Там было очень много наставлений, скажем, что женская кожа должна вот производить впечатление бархатистой в живописи. И для этого нужно использовать больше, вот, подмешивать белого пигмента, причем мелкого помола. А что мужские лица более темные, потому что они более загорелые. И вот художники очень рассчитывали все оптические эффекты, вот эти эффекты лессировки, накладывания разных слоев краски или оптического смешения красок, когда рядом располагаются мазочки разного цвета, и глаз в восприятии как бы миксует их, смешивает. И вот эта традиция умения изобразить обнаженную натуру, она потом очень долго сохранялась в истории европейской живописи. То есть это был, ну, такой пробный камень, вот тест мастерства художника.
Ну вот да, это важный момент, но мы сейчас потихонечку переходим к самой главной проблеме, да, а именно как розовый цвет стал символизирует женщин исключительно, да, перешел в разряд женского цвета. И все-таки вот единственный момент по поводу появления, я вернусь как бы к началу нашего разговора, слово «розовый», которое связано со словом «роза». И в русский перешло это, в английском, правда, это «pink», это немножко другое, да, то есть это сначала называлось «гвоздикой», это, собственно, название было «гвоздики», а потом перешло на «розовый». Но в большом количестве романских стран и вот в России, как бы через французский язык, я полагаю, да, слово «розовый» перешло в это. А, собственно говоря, почему «роза»? С чем это связано?
Роза была популярна и в древности как цветок, там она мифологизировалась, была эпоха крестовых походов, когда привозили вот крестоносцы домой новые сорта роз, вот провенская роза, например. Но вот именно 17-18 век вот роза обретает какой-то совершенно новый вот такой фокус популярности, начинают разводить розы там разных сортов, разных оттенков, И вот тогда роза дает название цвету, по крайней мере, вот в романских языках появляется эта лексика, связанная с розой. И вот тут же по ассоциации с цветком возникает целый спектр таких новых символических значений розового цвета, что это нежность, вот, как цветок, очарование, хрупкость, то есть вот такая флоральная символика. И дальше уже в переносном смысле, что роза – это чувствительность, невинность, там, очарование. И вот эта семантика цвета начинает работать уже в культуре. Там вот можно вспомнить роман там «Поле Виргиния» 1788 года, или уже позже в культуре романтизма там «Оберман» Синанкура. То есть роза дает вот целый такой пучок культурных ассоциаций, которые в культуре затем уже начинают перекодироваться, и в том числе там вот в гендерном плане очень много сказывается. Но об этом, я думаю, мы сейчас поговорим.
Ну да, то есть получается, что сентиментализм и романтизм как бы апроприируют этот цвет, который становится, как вы правильно сказали, символом чувствительности, возвышенности. И романтическая поэзия, я думаю, что постепенно привязывает этот цвет, ну, не знаю, к женской чистоте, хрупкости, потере счастья, недолговечности счастья. Да, то есть как бы вот весь такой, значит, да, вот я бы сказала, пучок тем, связанный с такой проблематикой. Но вот, я не знаю, Люда, а можем мы считать, что это было начало как бы привязывания, я бы сказала, цвета к, да, ассоциации розового с, как бы, я не знаю, женским существованием женщины?
Ну, мне кажется, да, что вот такая вот сентиментальное вливание в историю розового цвета и постепенное такое, да, постепенный захват вот как бы такой женской проблематики, чувствительной и романтичной, он как раз в этот момент происходит, то есть вот такая вот мифологизация розового цвета в связи как раз с, ну, отчасти таким как бы женским каким-то контекстом. Но, конечно, закрепление этого цвета за женщинами еще далеко впереди. Да, то есть такая как бы узурпация, она происходит только в 20 веке, и, конечно, связано это было много с чем, и об этом Пастуро, может быть, не так подробно, кстати говоря, пишет, как он пишет про век 14, 15, 16, 18, но тем не менее. И, кстати, вот возвращаясь к тому, о чем... Да-да-да, конечно, так это в этом-то и ценность труда, потому что, ну, как будто бы про 19-20 век мы как-то сами можем разобраться, ну, постараться, по крайней мере, источники у нас есть, а вот в том, что касается средних веков и возрождения, конечно, требуется, мне кажется, да, какое-то такое зарывание в документы. Но, кстати, вот к тому, что Ольга говорила в связи с такими вот приключениями розы в истории розового цвета, мне кажется, действительно, изыскание садоводов и, да, вот такая вот ботаническая как бы часть истории крайне важна, потому что розу же обычно ассоциируют с красным цветом, да, и вот в этом-то, собственно, парадокс. Ну, как же так, почему розовый, но при этом не красный? А это связано с тем, что как раз в это время садоводы начинают активно разводить розы и как бы экспериментировать в том числе с оттенками. И появляется целая когорта вот этих вот роз, которые уже не красные, но вполне себе розовые. Они становятся, ну, во многом символом, вот, который потом, собственно, и до сих пор подкармливает вот этот миф о розе. Вот, так что как будто бы это тоже, наверное, важно.
Я тут продолжу, что тут появляется целая такая плеяда оттенков розового цвета. Если раньше мы все время сетовали, что как же так, нет названия, Тут уже идет просто какой-то лексический взрыв. Там вот Пастуро приводит название оттенков розового: подавленный вздох, купающаяся пастушка, секрет Венеры и, наконец, хрестоматийное уже бедро испуганной нимфы. Куда же мы без него?
Компенсация произошла.
Да, да, взяли реванш.
Все-таки, как бы, наверное, для радиослушателей все-таки важно понять, как розовый цвет так плотно прилепился к женщине, да, и как, ну, так сказать, да, Пастуро показывает, что в течение довольно долгого времени мужчины вполне себе охотно носили розовый цвет, это был оттенок красного, и вот, да, в XVIII веке перед французской революцией, чтобы отделить себя от буржуа, аристократия, значит, берет розовый, тонкий, изысканный и так далее. Дальше романтизм начинает развивать идею чувствительности, которая потом уже, да, в более позднюю эпоху, в момент индустриальной революции, окончательно закрепляется такой гендерный момент, да, что женщинам отводится место дома, вдохновение мужчин и так далее, и как бы розовый цвет становится их, я не знаю что, визитной карточкой, да? А мужчины носят черное, но, во всяком случае, розовый цвет из мужского костюма, я так понимаю, постепенно уходит. А вот что происходит в 20 веке?
Ну, кстати, да, вот еще буквально пару слов про 19-й, да, цвет действительно не только розовый, вообще цвет уходит из мужского гардероба, да, мы все знаем про пресловутый великий мужской отказ, да-да-да, где, конечно, не все так просто, да, не будем забывать про какого цвета был жилет у Флобера. Вот, да, да, но это скорее такая уже экстравагантная, да, так сказать, деталь. И... Ой, Готье, боже мой, конечно, конечно, прошу прощения. Вот я переодела его, сняла с него жилет и надела на... Да, прошу прощения. Так вот, действительно, вот этот уход цвета, ну, он на самом деле связан во многом с изменением социально-экономического и политического порядка вообще в жизни людей, который сопровождался вот этим гендерным таким переустройством, о котором как раз, Ирина Дмитриевна, вы сейчас сказали. И это вовсе не значит, что розовый, да, мгновенно закрепился за женщинами, но в том как бы виде, в котором мы вот до недавнего времени его с ними ассоциировали. Ну, потому что, например, в, не знаю, там, в переписке 30-х годов 20 века, там, в опубликованных каких-то письмах читательниц американских журналов, мы, например, слышим вопрос: а вот как бы в каком цвете, да, вот пристало обставлять комнату девочки? Вот какой лучше выбрать, да, розовый или голубой? Да? То есть вот этот спор, он еще, так сказать, в ходу, то есть вполне себе актуален для этого периода. Скорее всего, вот такая вот перестановка и однозначная какая-то такая перекодировка, она происходит уже ближе к 50-м годам 20 века, и тут сразу вспоминается фильм «Забавная мордашка» или «Смешная мордашка» с Одри Хепберн в главной роли, да, где главный редактор модного журнала ищет модную тему и обнаруживает ее не где-нибудь, а в розовом цвете, да, и она вот, значит, ходит там, поет эту песню про розовый цвет, и, значит, все, так сказать, мгновенно облачаются в этот новый розовый. И все это, ну вот, так или иначе, да, связано с таким послевоенным, с такой послевоенной пересборкой женственности во многом.
Вы знаете, ну вот интересная тема у Пастуро, он пытается проанализировать эффект Барби, которая, значит, вот вызывающий розовый цвет, который она... значит, кукле навязывается, это становится брендом. И интересно, что он это как-то трактует почему-то как антифеминистический жест. Хотя, мне кажется, да, тот скандал, который Барби произвела первоначально, да, мне кажется, что там какие-то более глубокие вещи затронуты. Но я бы сказала, что в советской действительности невероятный успех Барби, насколько могла судить по моей дочери и прочее, был связан просто с идеей того, что это было, в общем, представлена не бесполая кукла, а просто фигура молодой женщины или девушки. А в Советском Союзе у нас были такие куклы, где одежду просто меняли, лица были те же самые, да, без вторичных половых признаков. И это казалось невероятно скандальным, что детям представили, значит, такую сексуализированную игрушку. А на Западе, я так понимаю, больше всего почему-то вызвало возмущение, если верить Пастуро, это как раз вот наличие этого розового цвета. А вот с вашей точки зрения, где здесь был вызов? Это был феминистический вызов, доведенный, так сказать, вот этот, да, не знаю, розовый цвет, как, значит, не знаю, военизированный цвет. Или наоборот, это было, так сказать, я не знаю, такая пропаганда, как мы сказали, традиционных ценностей. Вообще, вот как с вашей точки зрения, Барби воспринималась тогда?
Ну, Барби появилась, вот корпорация Mattel ее запустила в 59-м году. Но вот эта розовая Барби, которую мы знаем, она вот скорее в 70-е годы стала популярна. Вот ее розовые платья, там розовый гардероб, мебель, машина и так далее. И, конечно, вот Пастуро, он объясняет этот феномен вот Барби с точки зрения того, что это символ традиционной женственности. То есть это не кукла-девочка, кукла-ребенок, это кукла-женщина, это кукла-манекен, которая меняет наряды и все время там ходит на высоких каблуках. То есть понятно, что вот Барби для Пастуро – это идеологический противник феминизма, который вот был уже вот, ну, первый феминизм 70-е годы. Первая волна была очень популярна. Это сейчас вот мы уже имеем дело с таким постфеминизмом, который вовсе не отрицает право на женственность и на женственные наряды. То есть здесь важна скорее, ну, возможность выбора. А в то время, вот первая волна феминизма, они очень вот протестовали против такого социального программирования, в том числе по цвету, и настаивали на том, что детей надо воспитывать в культуре унисекс, что не нужно вот это там девочки розовые, мальчики голубые. И поэтому вот это отрицательная реакция на Барби. Но, как показывает история, в этом плане Барби победила. Тут можно вспомнить и последний фильм 23-го года с Марго Робби. И то, что сейчас, вот если прийти там в детский отдел, вы окажетесь в царстве розового.
Но, может быть, это некоторым образом реакция на резкое изменение жизни, да, такая эмансипация женщины, иногда вынужденная, изменение вообще всех гендерных ролей, да, женщины работают, условно говоря, так называемое равноправие и все прочее. И одежда унисекс, которая постепенно, да, завоевывает, значит, и что как бы обществу мало что остается, но тогда хоть по крайней мере цвет каким-то образом маркирует. Да, ну вот хотя бы там для маленьких девочек пусть это будет розовый. Или розовый цвет – это прерогатива, значит, женщины. Она одевается и взрослая в что-то розовое. Нормально. Можем мы считать, что это какие-то компенсаторные явления, а не то, что там что-то анти, против и так далее. Да? То есть находятся другие инструменты, которые выявляют гендерные и биологические различия. Вот цвет становится важным, а не, скажем, форма одежды. Оля, что вы скажете?
Ну, тут действительно, может быть, вот цвет выступает как такой первый, самый удобный и очевидный маркер гендерных различий. И вот не случайно появляются вот эти гендерные там gender parties, когда уже известен пол ребенка, и вот можно там дарить подарки, как бы уже вот намечается этот символический путь дальнейшего консюмеризма. Но Пастуро здесь вот он очень тонко фиксирует противоречивость семантики розового цвета в наше время. То есть он упоминает, что розовый часто вот, скажем, вопросах фигурирует как самый нелюбимый цвет. Может быть, это какая-то реакция вот на это маркетинговое навязывание розового в детстве. Ну и потом вот он очень интересно пишет о том, что вот этот цвет кожи, цвет плоти, он уже вот в XIX веке начинает ассоциироваться с эротикой. То есть появляется такой вот коннотация распущенности, вот, связанной с розовым. И вот эта игра слов, там розовый и эрос, эрос, это все вот, ну, как-то очень неоднозначно. И вот, например, он выделяет также гигиенические аспекты розового, которые являются, в свою очередь, производными от телесности, что розовое – это чистота, там, цвет белья, мыла, там, туалетных принадлежностей. И вот все время идет этот такой маятник вот, в истории культуры от изысканности к банальному. И этот маятник, он продолжает колебаться. И вот розовый сентиментальный, там вот сладости, вот такая ну, вот, любовная культура. А с другой стороны, вот его последний пример – «Розовая пантера» 1963 года, вот Блейка Эдвардса. Такая вот игровая абсурдность, которая связана с розовым, которая была там у Скипарелли, которая вела свой оттенок, этот шокинг пинк. То есть вот все время вот Пастуро, вот за что я его очень ценю, не позволяет себе скатиться вот к банальным упрощениям. Он всегда настаивает на том, что надо выделять нюансы. Вот за это просто честь его и хвала.
Да-да-да, розовый не так прост.
Давайте мы на этой... Мы на этой оптимистической ноте, и мы закончим, к сожалению, нашу беседу, потому что время подошло к концу. Но в этой книге еще столько много интересного, что мы, конечно, не могли обсудить. И вот сквозь эту как бы оптику странной репутации розового цвета действительно очень можно видеть изменения в обществе. Да, то есть то, что вообще вся эта серия про цвет, она показывает, что многие социальные сдвиги очень хорошо видны через изменение семиотики цвета. И в данном случае розовый, вот он показывает, да, как общество сложно устроено, как оно меняется, как оно постоянно пытается себя переосмыслить. И в этом смысле цвет оказывается очень важным и самым, может быть, удобным способом, да, как-то демаркации и маркирования этих самых социальных изменений. Я благодарю наших участников. Спасибо. Всегда беседа с вами прекрасна и интересна. Так что надеюсь, до будущих встреч.
Всем всего доброго.
Спасибо. Всего доброго.